Вечер. В эфире программа «Дилетанты» на YouTube-канале «Дилетанты». В эфире «Эхо». Там тоже нас можно слушать. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. У нас в гостях Нина Львовна Хрущева. Здрасте, Нина Львовна. Я очень рад вас видеть здесь. И очередной раз поговорить уже в связи теперь с номером «Дилетанта», который основной своей темой посвящен снятию Хрущева с поста, отправке его на пенсию, ну, в общем-то, заговоре. Вот можно ли в полной мере говорить, что это был заговор?
Здравствуйте, спасибо. Очень
Добрый
приятно
вечер.
вас видеть. Я очень рада, что вы еще от Хрущева не устали, потому что у меня
Нет.
такое впечатление, что последние месяцы мы только о нем и говорим. Но сейчас хороший повод, потому что в октябре, вот сейчас, 13-14, будет его смещение или, как вы сказали, заговор. Но тут разные точки зрения. Сами заговорщики уже после, когда они писали свои собственные мемуары, например, Петр Шелест, один из трех главных заговорщиков, Леонид Брежнев, Николай Подгорный и Петр Шелест. Он говорил, конечно, это был заговор, потому что мы за спиной у Хрущева хотели его убрать. Но когда я писала книгу свою и ее редактировали и смотрели на нее разные люди, историки серьезные, особенно те, которые занимаются Сталиным, они были очень недовольны этой интерпретацией, потому что это как бы было важное политическое решение, созревшее, и нельзя его воспринимать как заговор. Но если мы смотрим, и как раз в журнале «Дилетант» моя статья про заговор и статья Виталия Дмарского про пленум, она, в общем, показывает, что, конечно, по формулам заговора это был заговор, но и я считаю, что во многом благодаря Хрущеву это стало, как бы, ну, я не знаю, нормальным, но частью политического процесса, то есть он добровольно ушел на пенсию, он подписал, ему написали заявление о пенсии, он подписал это заявление и ушел на пенсию. То есть как бы получилось, хотя и форсированное, но все-таки формула, какая-то формула сменяемости власти.
Да, как могли, так и сделали,
но,
это правда.
Но, честно говоря, а почему это интересно знать? Заговор не может быть продуманным, давно назревшим, и при этом он остается заговором все-таки. Заговор – это не то, что «а ну-ка, ребят, давайте пойдем снимем Хрущева за полчаса». Нет, это ведь не то. Это серьезные люди, с одной стороны, многим встревоженные, многим испуганные, многим недовольные и ситуацией, и планами Хрущева недовольны. Так что заговор – это такая нейтральная вещь. 57-й год и борьба, тот пленум, борьба с антипартийной группой, так называемой, это ведь тоже был в какой-то степени заговор, потому что и была работа очень большая, и привлекались сторонники для того, чтобы Молотов, Маленков и Каганович не смогли как-то отбояриться от обвинений выдвинутых.
Ну да, и в 57-м году как раз тоже, как бы тоже разные интерпретации, что это не было антипартийной группой, они просто выступали за смещение Хрущева, поскольку он был таким-сяким пятым-десятым. Но надо сказать, что когда уже вот, в 57-м году смещение его не получилось, Молотов сам говорил, что да, там я отрицаю антипартийную группу, я отрицаю заговор, но да, была фракционность. То есть фракционность в том смысле, что они собирались и обсуждали, как это должно произойти. Аргумент мне про 64-й год, что это, в общем, был не заговор, хотя, я не знаю, заговор не звучит нейтрально на самом деле. Он может быть, вот как вы его описали, это нейтрально, но он звучит не нейтрально. То есть это все-таки политический переворот в определенном смысле. Аргумент мне был дан, довольно смешной с моей точки зрения, что еще в каком-то там году, уже не помню в каком году, Лазарь Моисеевич Каганович, который сначала был патроном Хрущева и его всячески продвигал, а потом выступил против него, И Лазарь Моисеевич Каганович говорил, что Хрущев не подходит к этой работе, и мы, наконец, вот тут собрались в 64-м году, и, наконец-то, мы его убрали. Ну, то есть это такой же, если то, что я говорю, заговор, это вызывает сомнения, поскольку, в конце концов, Хрущев ушел, если не добровольно, но, во всяком случае, без борьбы, то цитата из Кагановича, который стал противником Хрущева, в общем, такая же смешная, как аргумент против заговора. И сами заговорщики, что важно, потом, в общем, некоторые из них потом считали, что да, вот именно такое, вот то, что вы сказали, Сергей, что вот именно так, такое собрание, когда обсуждают, в какой момент, кто берет на себя какие ответственности. И, кстати, есть даже еще другие, помимо Шелеста, воспоминания, как Брежнев и Андропов, ну, там разные, было в Крыму очень много вербовки, но и на всяких охотничьих угодьях, поскольку, как вы знаете, члены Политбюро тогда президиума обожали охотиться, они все охотились и считали, что это такое проявление мужественности их. И один из них, по-моему, Воронов, рассказывал, как потом вспоминал, как когда они уезжали из Завидово, было большое охотничье место, в машине его, Брежнев его подвозил в Москву, и в машине сидел, уже сидел Андропов, и они какие-то списки там разглядывали, ставили галочки и говорили, ну, это точно будет кворум, это точно будет, будет большинство.
Ну вот интересно, конечно, аргументация. Конечно, это не была антипартийная группа, потому что партия, ну, она изменялась очень сильно, и то, что это была действительно фракция, но фракция, это очень смешно у них слушать, потому что Молотов, Каганович и Маленков, в общем-то, воспитаны были с молодых ногтей своих, что фракции — это плохо, и это невозможно. И невозможно. Да. Так что, ну, конечно, это антипартийная группа — это кличка. Это была кличка, это было название, удобное и понятное. А за что еще тогда? Но времена были уже другие, не сталинские. Это было ясно. А вот, Нина Львовна, скажите, пожалуйста, все-таки что перевешивало? Потому что очень хочется знать, кто из, как вы считаете, кто из тех, кто склонялся к смещению Хрущева, все-таки исходил из того, что положение-то не очень хорошее, и методы правления Никиты Сергеевича, они очень сильно меняются, и не в лучшую сторону. И кто был озабочен промышленностью, сельским хозяйством, теми ужасами, которые случились в Новочеркасске, например, когда они были вызваны все-таки, все-таки метаниями, метаниями очень большими. А кто преследовал свои личные цели? Или это комбинировалось у всех?
Ну, я думаю, что это, конечно, была комбинация. Конечно, в общем, как бы Хрущева к 64-му году уже не любил никто, и хотели смещать все. И анекдоты, как вы знаете, были бесконечны и становились жестче и более унизительны и так далее. Даже его дочь, моя тетя Рада Никитична, когда его сместили, она говорила, мы были рады, что это произошло. То есть, видите, эта семья сказала, мы были рады, что... То есть, мы... Она не сказала, что мы были рады, мы не переживали, что это произошло, потому что мы видели, как он бронзовеет, мы видели, как он совершенно не воспринимает аргументы больше, как он метается и не знает, как вытаскивать эту махину. И думали, что вот все-таки пошли, он начал какие-то более или менее, я не могу их называть демократическими иногда, я даже сама их называю демократическими, но это, конечно, не демократические процессы, это просто не... тоталитарные, скажем так, процессы, то есть когда все-таки власть предполагает какое-то деление с кем-то еще или не совсем авторитарные. То есть пошли такие более свободные процессы, но Хрущев к 64-му году, он сам их давил, он сам уже начал подавлять те процессы, которые начались во время его правления. И Рада говорила, что мы думали, что вот сейчас он уйдет, потому что он сейчас уже стал тормозом, а эти придут новые люди, и они это все обновят и пойдут, и как-то будет путь к большей демократии. Так что к нему было и справедливых претензий бесконечное количество, и разделение совнархозов, и вот эти вот всякие сельскохозяйственные проблемы. Как вы помните, чтобы избежать голода, он начал, когда был неурожай, он начал покупать хлеб, зерно в Соединенных Штатах, да. Что стало огромной претензией к нему, что, в общем, но это как-то очень интересно. Сама эпоха Хрущева, она была невероятно противоречивой, в очень многом совсем, во многом положительный, а в очень многом совершенно неположительный. Но когда купили хлеб, он сказал, мы же не хотим, чтобы было как в 47-м году, то есть мы же не хотим, чтобы ради того, чтобы нам не закупать хлеб, зачем нам это золото, если люди будут голодать. То есть это вполне как бы нормальное прочеловеческое действие. После него хлеб покупали все время, но на нем осталось вот это вот пятно, что он разбазаривает народное богатство, он разбазаривает для народа же. То есть в этом смысле он, в общем, как бы был уже с таким сам себе встрелявшим ногу лидером, и справедливо думали, что будет какой-то перезагрузка, какая-то перестройка. Но нельзя абсолютно исключать то, что у Брежнева, то есть не надо исключать, а нужно просто, это одной из важных причин было, ведь Брежнева тогда убрали из
Верховного Совета, он был председателем Президиума Верховного Совета.
Да. И Хрущев сказал, нам нужно больше демократии, нам нужно больше, там, возможно, сделаем несколько партий, меняем конституцию. Вроде Брежнев не потянет, это такая есть у него цитата, а Микоян доволен. То есть поскольку Микоян считался самым большим демократом, что тоже, в общем, интересная такая формула той власти. Микоян все-таки был сталинским соратником еще больше, чем тот же Хрущев. И Микоян доволен, и то есть вот мы сейчас начнем другую формулу. И Брежнев, естественно, подумал, что как бы ему еще какое-нибудь укажут место. И важная роль украинцев, и Подгорного, и Шелеста, Хрущев их вытащил. А дальше, как говорил Алексей Иванович Джубей, редактор «Известий» и муж Рады, зять Хрущева, он всегда говорил, что те, кому вы помогли пробиться, потом обязательно вас уничтожат. То есть было понятно, что и Шелест, и Подгорный будут как бы стремиться дальше, понимая, что Хрущев в их продвижении будет им помехой. И вообще интересно, что вот, и, кстати, в журнале есть целая статья так, про Ареопаг, про тех, кто участвовал в заговоре, там просто по лицам и по тем, кто они были. И практически все они ставленники Хрущева, что, конечно, тоже подтверждает идею заговора немножко.
Нина Львовна, но все-таки, а что стало спусковым крючком? Это Брежнев?
Айдар, во-первых, вы меня, пожалуйста, не называйте Ниной Львовной, мы с вами договорились много раз.
Хорошо.
Если можно, спасибо. Брежнев кажется важным, очень важным, потому что Брежнев был на самом деле самый важный, к тому моменту самый важный ставленник Хрущева. Он самый важный человек, которого Хрущев повышал и приближал. Потом, правда, Хрущев был, в общем, очень ветреным человеком, невероятно ветреным. Тоже Микоян про него говорил, что Хрущев мог быть совершенно неверным и ужасным. То есть вот он дружил-дружил, обожал-обожал, причем совершенно искренне. А потом вдруг раз, и он уже не дружил и не обожал. Так было и с Георгием Максимилиановичем Маленковым, которого он убрал и задвинул. Брежнев, да, потому что Брежнев уже, это дурацкий Никита, уже всем надоело, уже Карибский кризис 62-го года. То есть там все время бесконечно стрясло, и все хотели, в России же всегда хотят стабильного руководства. Вот они хотели стабильного руководства. А при Хрущеве стабильного руководства совершенно не было, иногда в хорошем смысле, и очень часто в очень совершенно нехорошем. Так что Брежнев был как бы настоящим, действительно, он такой был и вальяжный, и выглядел как власть, он был настоящим преемником.
То есть его воспринимали как преемника? Уже его тогда образ был?
Ну, тогда после, как вы помните, тогда был триумвират опять было коллективное руководство. Но, в общем, да, потому что он был ближе всех из вот этого вот главной тройки, ближе всех к Хрущеву и дольше всех в Москве, потому что как раз Подгорный его совсем незадолго до этого перевели, Хрущев его перевел в Москву, и чем Подгорный оказался совсем недоволен, потому что у него была своя украинская вотчина. Кстати, как Хрущев сам был недоволен, когда Сталин его привез в Москву в какой-то год был, Сергей, 49-й, да?
49-й, да.
Когда его Сталин привез в Москву в 49-м, так у него была целая вотчина украинская, а тут в Кремле непонятно под чьим оком.
Да. Нина, можно скобки? Да. Я в 176-й юбилейный раз рекомендую почитать еще, кроме книги Нины Хрущевой, я очень вам рекомендую почитать книгу секретарей Хлевнюка. Потому что вот эта технология образования кланов, образования связей в областях, в республиках, в огромных регионах Советского Союза при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе – это упоительное чтение. Кстати говоря, вот одно из последних, то, что было при Хрущеве, вот это знаменитое Рязанское дело – вот о страшных приписках и вот всех этих «давай-давай» и планах просто гигантские по животноводству, конечно, это гигантские провалы, очковтирательства, там тоже описано. И вот то, что тогда перейти в Москву, это не всегда, далеко не всегда это повышение или лучшая жизнь для партийных руководителей.
Да,
я прошу прощения, да.
Это абсолютно, это потрясающая книга, действительно. И то есть и Хрущев думал, что он вот себе создает такой тыл. Но он уже, это я 100 раз повторяла, еще раз повторю, Нина Петровна говорила, жена, она говорила, что Хрущев 58-го года, не Хрущев 62-го. То есть он к 62-му году он уже не видел и не слышал, и думал, что он самый главный решальщик всего. И он думал, он себе создает тыл из этих таких украинцев, да, из украинской или связанной с Украиной номенклатуры, вроде его поддержкой. А на самом деле он себе практически создал людей, которые хотят с ним соревноваться и не хотят, и даже уже не думают, что он заслуживает быть там, где он должен быть. Так что да, я думаю, что Брежнев, но Брежнев бы тоже не был таким, это бы не могло быть успешно, если бы действительно все от него не устали и все не хотели, чтобы он наконец там заговор, не заговор, чтобы все уже хотели каких-то других более стабильных процессов. И еще важно, что вот в этих своих последних начинаниях, я думаю, что они бы, наверное, вряд ли к чему-нибудь привели, но они были важны еще и потому, что он тогда все время проталкивал ротацию власти. То есть он все время говорил, что власть должна стать сменяемой. Он говорил, что нужно, он предполагал, что партия должна делиться, и, возможно, у нас даже будут выборы. Там и выборы будут крестьянская партия и рабочие партии. То есть практически все время пытался создать соревнования. Конечно, он бы сам ни с кем не соревновался, поскольку такова вертикаль этой власти, но в общем создавал соревнования. А кто хочет соревноваться в этой стране когда-нибудь? Никто не хочет. Зачем? И это тоже было одним из очень сильным движущим толчком не только для Брежнева и окружения, но и других, и для молодежи, потому что вот там были еще действующие лица, такие как Шлепин, Семичастный, Полянский и так далее, такие, что называется, технократы или комсомольцы, КГБистские ребята, для них, наоборот, Хрущев, он толкал страну обратно. То есть вроде он Сталина сам сместил и культ личности заклеймил, а тут вокруг него идут такие, ну это трудно назвать
Ну,
культ.
неужели и для Шелепина тоже? Шелепин же, наоборот, выступал, что он зря так с империалистами заигрывает, с ними жестче надо. И вообще Шелепин очень был, при всем своем комсомолизме, он был больше, конечно, человек из ГБ все-таки. И больше был, он был консерватор еще тот. И то, что Шелепин не стал никаким руководителем потом, это было, в общем-то, в принципе, счастье.
Но Хрущев на самом деле все-таки, когда он его поднимал, он так, ну, Шелепин такой нетчанец был, он действительно думал, что он сам. А когда Хрущев его поднимал, он его точно, он его поднимал как вот такого комсомольско-кагэбистского технократа, который вот построит такую формулу. И Шелепин, и я думаю, что еще к 64-му году вот все эти игры с Западом, они тоже очень утомляли, потому что это, кстати, тоже, опять же, такая русская формула, советско-русская формула всегда. То есть вроде мы всегда хотим как лучше, а получается как всегда, и значит, им нужно тоже ответить жестокой Кузькиной матерью. То есть действительно был об этом разговор. Но с моей точки зрения, сначала, когда Шелепина поднимали, его, конечно, поднимали как человека, который может достигать каких-то таких важных технократических решений.
А все-таки, а я правильно понимаю, если Семичастные и подобные из комсомольского поколения хотели, чтобы Хрущев не оставался пленником прошлого, как вы пишете, они потом все-таки остались недовольными исходом? Там все-таки Брежнев и все остальные, их, наверное, сложно назвать новым поколением.
Конечно, нет, ну и когда я говорю, чтобы не оставался пленником прошлого, я не имею в виду, что они дальше пойдут открывать демократию. Ну просто, например, пленником прошлого в том смысле, что там был жуткий скандал с Академией наук, когда Хрущев говорил, что эта Академия наук, она вообще нужна только она нужна была при царе и буржуазном государстве, а вот у нас там Академия будет из рабочих и так далее. И это, конечно, совершенно невероятная история, когда там, во-первых, были крики по поводу Сахарова, Андрея Сахарова, из партии исключить. Ему говорят, а он не партий, он беспартийный. А что же мы тут слушаем этого беспартийного Сахарова? То есть вот в этом смысле узник прошлого, не то, что они хотели там сразу все отпустить и сделать демократическое, а в том смысле, что он, в общем-то, конечно, к 64-му году, и мне это очень ужасно признавать, но это факт с моей точки зрения, слава богу, что семья уже не слышит, он, конечно, стал самодуром. И вот это узник прошлого в этом смысле, не в том смысле, что они сейчас все построят по-другому, а вот именно в той формуле, когда один человек говорит, что да, мы будем делать так, и мы будем делать так, и больше никаких других вариантов не будет. Но это как раз и вся, в общем, как бы история с Хрущевым и последующие итерации этой власти, она всегда старается, возможно, не всегда, но часто старается начать с чего-то делимого и даже, возможно, демократического, а потом превращается во всех своих практических вариантах. Почти всегда она превращается во то, что она превращается. И сегодня мы это видим очень хорошо.
Скажите, пожалуйста, а можно ли вот все-таки найти в 64-го и уже определенно с 65-го, 6-го годов хоть какие-то признаки того, что осталось от хрущевских времен, от хрущевских нововведений? Ведь все-таки преемственность была или покатило все в какую-то обратную сторону? Что уже было необратимо?
Ну, я думаю, что на самом деле, то есть вот как-то мы жестко говорим о том, что начался откат и заморозка после оттепели в 64-м году, я думаю, что это все-таки это не совсем так. То есть это так, но не совсем так, потому что, во-первых, заморозка началась еще при Хрущеве. на самом деле уже судили Бродского, уже, то есть уже были вот эти откаты, когда и Хрущев говорил, что уже... Ну, он, мы с вами, Сергей, об этом много говорили, что он как колобок, то есть вот он катался от одного к другому, то есть с одной стороны, там, я не знаю, искусство – это дальнобойное орудие нашей идеологии, что звучит совершенно дико, и таким образом он себя ведет, а с другой стороны, по-моему, в 63-м году он вдруг сказал Александру Твардовскому, он сказал, почитайте-ка нам свою поэму «Теркин на том свете», которая совершенно была абсолютно критической поэмой, написанной, по-моему, за 8 или за 10 лет до этого. То есть она была написана как раз после смерти Сталина, как бы вдохновленная 20-м съездом. И когда она была вдохновлена 20-м съездом, Хрущев ее прочитав, сказал, это что, бунтовщицкий намек, что ли? И ее сразу закрыли. А тут вдруг он в 63-м году говорит, читайте, и дальше ее печатают. То есть вот его все время метало то в другую сторону. И он сам становился своим противником в этом смысле. И все-таки заморозки брежневские, они не начались сразу. Они, конечно, начинались, но у меня впечатление вот из того, что я прочитала много на эту тему, они даже, это были даже не столько заморозки, а сколько хотелось понимать, чтобы это был не колобок, чтобы вот все-таки есть какой-то закон или есть какая-то формула, и по этой формуле мы будем существовать. То есть вы не можете сегодня там запретить Пастернака, а завтра разрешить там Твардовскому печататься. Как-то так. И это, конечно, стало больше, становилось дорогой к заморозкам. Потом был суд над Синявским и Даниэлем, 65-й год, хотя уже их, ну, не гонение, но критика их началась еще при Хрущеве, но этот суд, в общем, был как бы против Хрущева тоже, что вот что ты тут позволил, Никита, нам, для нас развиться. Экономическая реформа, все ее называют, что такое советская реформа, это вопрос, но все-таки та действительно пятилетка после Хрущевской, она была одна из самых успешных. И все
ну, это... так называемый Косыгинский.
Да, да, так называемая Косыгинская пятилетка, Косыгинская реформа. Но это на самом деле была как бы Хрущевская реформа, она началась при Хрущеве, там были те же действующие лица, как, например, экономист Евсей Либерман. Но поскольку Косыгин был совершенно другого характера человек, не колобок и не катающийся, и не оскорбляющий всех вокруг, если они с ним не согласны, то она как бы привела вот каким-то... Эта реформа, более или менее технократически вводимая, привела к каким-то временно положительным результатам. И одна вещь, которая вот для меня очень важна, и для, я думаю, что для нас всех она сегодня должна быть важна, это то, что, несмотря на к 69-му году уже, к 66-му уже, но к 69-му, были попытки вернуть Сталина обратно на щит. Еще не на мавзолей, как мы помним, он был Ленин-Сталин на мавзолее, в 61-м году Сталина оттуда убрали, и убрали эту надпись на мавзолей, но возвращение Сталина. И тем не менее в публичном пространстве, и вы, Сергей, это помните, я это помню, в школе я училась тогда, уже все равно Сталина публично все равно не вернули. То есть Сталин все равно...
Но раздаются аплодисменты.
Да, да, но это все, это было в 17 мгновений весны, если вы помните. Да, но это все, это было в 17 мгновений весны, если вы помните, какой-то...
Но это уже 73-й, это уже это потом, да. Это, уже... И это уже пошло, но первый раз это был Бухути Закариадзе как раз в фильме «Освобождение».
Ну вот, я это так, но это все-таки было точечно, а вот когда...
Точечно, да. не получилось.
А вот после, потом много, в 90-е годы уже много писали о Сталине, уже стали, там были очень, тогда были популярны воспоминания бывших, особенно после путча антигорбачевского, когда их всех освободили, этих людей, они стали писать свои воспоминания, как Язов, о том, как Сталин был такой-сякой, пятый-десятый, прекрасный. Но вот как бы знак, по-моему, я помню, когда, по-моему, 2007 год был, когда Филиппов и какие-то другие люди был учебник для учителя по истории в средней школе. И вот там уже Сталин как бы стал пересматриваться практически официально. И это то, что долгое время все-таки мы должны быть благодарны оттепели за то, что Сталин, несмотря на точечные упоминания, все-таки оставался человеком, который приказал и при котором уничтожены были миллионы его же собственных граждан и граждан его же собственной страны. И сейчас это изменилось, и, то есть, но это длилось 50 лет, 40 лет.
И ну это... вот, Дмитрий, наш зритель пишет, ползучая сталинизация началась при Брежневе еще.
Так я про это и говорю, что в 60, вот как раз, да, и Сергей это сказал, вот в 66-м году, когда, помните, когда были письма, их, по-моему, два, Сергей, да, два раза писали письма.
Да, писали письма, и я помню, и письмо, очень важное было письмо такого властью уважаемого человека, как Константин Симонов, было очень важное письмо. Были несколько писем, и все... И подходили к 69-му году, тогда, к очередной круглой дате Сталина, подходили, это было 90-летие Сталина, и вот ждали, что будет написано, будет ли в «Правде» статья. Она вышла не такой, какой ее ждали сталинские реставраторы. Не то такой, есть, все-таки.
Да. Это стало, то есть все-таки это стало невозможно благодаря письмам, потому что два, по-моему, первое письмо было в 66-м году, да, а другое
да.
было в 69-м.
Но там, в общем-то, там очень серьезную работу вели, и ученые вели работу серьезную, и были и писатели, которые вот просто показали, что это вот не нужно, не нужно. Я сейчас хотел бы прерваться вот буквально на минуту-другую, и потом важно подвести будет некоторые итоги и для страны, и для... Вот, кстати говоря, большая часть, что смещенный первый человек в стране, именно первый человек в стране, что смещенный имел возможность обдумать свою жизнь. То есть у него была пенсия. У кого еще, вспомните, из советских руководителей до него ни у кого не было никакой пенсии и никакого отдыха, именно из первых людей. И вот это очень важная вещь, которую нам стоит обсудить тоже через минуту-другую.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Посмотреть в шоп-дилетанте, шоп-дилетант-медиа, я вам предлагаю взглянуть все-таки на книжку Такера Карлсона о том, куда плывет корабль дураков. Любопытная фигура Такер Карлсон, и стоит, наверное, его почитать и для информации, но я не знаю, вы как относитесь к Такеру Карлсону, Нина?
Ну вот те, кто будет читать эту книгу, пожалуйста, делите все на 100. А может быть, даже на 1000. Я его когда-то знала нормальным человеком, нормальным журналистом, когда он был CNN, но то время прошло. И на самом деле, я, правда, эту книгу не читала, знаете, как не читал, но скажу.
Да.
Не читал, но скажу, но я много другого читала и слышала от Такера Карлсона. И хочу сказать, что корабль дураков плывет туда, куда он плывет, во многом благодаря Такеру Карлсону. Просто так.
Вот интересно, а кого он имеет в виду под дураками? Которые куда
плывут? Корабль.
Они же все республиканские, вот такие, не просто республиканские, потому что там есть и нормальные люди, но вот такие популистско-республиканские, которые скажут... Кстати, Такер Карлсон, он в какой-то программе еще, когда он был на Fox News, он один раз, он как-то, ну, много чего говорил, но я помню, один раз он, что меня потрясло, он сказал, если прилетит кто-то на как это называется, UFO, как это будет? Неопознанный летательный...
НЛО.
Если кто-то прилетит на НЛО, то мы, пожалуйста, мы обязательно дадим площадку, потому что нужно разговаривать. То есть это настолько... Там такие конспирологические теории, которые главным конспиратором там, с холодильниками и так далее, они просто покажутся абсолютно никакими. И вот корабль дураков, они же все время вот такие люди, как Такер Карлсон, они аргументируют, что либеральная часть Америки – это как deep state, это глубокое государство.
Глубинное государство,
которое всем управляет. Ну, надо сказать, что из демократической части тоже глубинное государство, которое за всеми управляет. То есть вот там и те, и другие, та и другая сторона цитируют огромные деньги каких-то огромных доноров, людей, которые владеют очень большими бизнесами, и вроде они как бы создают глубинное государство. Но, в общем, если делить на тысячу, Такер Карлсон, я не знаю, какой перевод, но по-английски он, у него действительно прекрасное, такое свободное, очень хлесткое и даже иногда сумасшедшее перо. То есть если его...
Если любопытно, все, читать любопытно, но сохранять трезвую голову.
Сохранить, да.
Да.
Да. Кстати, а вот пока мы не убежали далеко от Соединенных Штатов, короткий вопрос. А как там восприняли все эти перемены кадровые с Хрущевым?
Там интересно было, потому что да, там же все время тоже какие-то бесконечные идеи о том, как должно быть. То есть в этом смысле Америка интересная страна, она не такая уж не такая уж оригинальная в этом, но поскольку это Америка, это становится очень большим. То есть у них есть свои идеи. Там, например, умирает Сталин, ну, Маленков был преемником, все знали, что он преемник. Но когда у Хрущева были разнообразные успехи, и он все больше и больше цементировал власть, включая 57-й год, о котором, кстати, мы сейчас поговорим про то, про пенсию, про то, кто мог остаться или не остаться на пенсии, вышла статья в «Нью-Йорк Таймс», что сейчас Хрущев практически закончен, все, он больше уже не жилец на этом свете, в смысле, что он больше не будет в Кремле, и Суслов сейчас придет, вот он-то главный идеолог. То есть как раз тогда, когда, ну там Суслов, естественно, важный, но он не был тогда таким важным, чтобы из него делать следующего как бы преемника кремлевского.
Есть ощущение, что он и не очень хотел. Суслов.
Да, я думаю, что он такой серо-кардинальный все больше.
Ну вот это двубортный пиджак, большой двубортный пиджак. Его и так и запомнили. Сухой человек в двубортном пиджаке, да.
Как его назвал неизвестный, он сказал, какая-то страшная уродливая птица. Он сказал, посмотрите на этого Суслова. Да. То есть и Айдар, когда его сняли, было... То есть кто-то, в общем, был недоволен, но Брежнев тоже, в общем, все же хотят стабильности, опять возвращаясь к тому, что все всегда хотят стабильности и понимают стабильность так, как они ее понимают. То есть вот ушел этот взрывной Хрущев, и сейчас будет Брежнев. Хотя, как бы, они были... волновались, что закончена оттепель, теперь станет все еще хуже. Но как раз брежневское время для отношений Соединенными Штатами до Картера, до войны в Афганистане, да, они как раз были очень хорошими. Это было время, как бы, детант, время
разрядки. Разрядки, 72-й год, визит Никсона, выкрашенные первые этажи Невского проспекта, которые видны из машины. И это было любопытно. Ну, конечно, со всеми особенностями. Ну вот поговорим о пенсии все-таки. Здесь мне сразу написали в чате, что у Маленкова тоже была длинная пенсия. Да, и у Кагановича была длинная пенсия, и у Молотова была длинная пенсия. Но мне не кажется, это одной и той же ситуации, как формально, так и по содержанию вообще проведения этой пенсии.
Да, конечно, когда вы сказали, вы же не это имеете в виду, там, конечно, были пенсии. Я даже сама Молотова помню на пенсии, представляете, какая я немолодая. Я помню Молотова в Жуковке, он был соседом бабушки Нины Петровны в этом таком поселке, как он назывался, вдовий поселок, и было несколько мужей, вдов и вдовцов, и он там был, ходил в сером костюме, всегда фланелевом. Я очень хорошо его запомнила, и костюм его, и его самого. И да, пенсии, конечно, были, но я так поняла, что вы имеете в виду человека, который стоял во главе государства формально, потому что Маленков все-таки, несмотря на то, что он руководил Советом министров, он, в общем, формально, он руководил государством, но это все равно было в то время, это все равно было, он был часть коллективного руководства. То есть все-таки он как бы долго в этой должности не удержался.
И не осознал своей, что он глава всего. А Хрущев осознал и переосознал. Может быть, все-таки действительно для Никиты Сергеевича и права была Рада Никитична, и права, что, в общем-то, что он не дошел до пароксизма вот этой единоличной власти, вот, и не провел там, не провел в Кремле, и что он, несмотря на все противоречия, что он остался для очень многих, фигурой скорее такой симпатичной фигурой, несмотря ни на что. И что он не дошел до маразма, не до какой-то сенильной тирании не дошел. Вот, наверное, все-таки это счастье.
Да. Ну, конечно, все-таки он остался такой человек с огромными недостатками и проблемами, как все люди, он все-таки остался человеческой фигурой. Маленков, я не знаю, осознал, не осознал, но Маленков просто по своей формуле, он не был лидером. Он же, как о нем писал Микоян и по многим другим воспоминаниям, он, в общем, был исполнитель воли власти. То есть он не был единоличным руководителем. Микоян писал, что когда вот там Сталин что-то говорил, он сразу вынимал блокнот и начинал записывать. И Микоян говорит, мне такое подхалимство претило. То есть Маленков действительно был во главе государства. Но, во-первых, короткое время, все-таки власть тогда была делимая, и поскольку он не был, он бы мог стать, но он был все-таки, он не был человеком действия. И там было достаточно людей действия, а главный человек действия все-таки был Хрущев тогда, который, естественно, по формулам русского Кремля, по формулам русской власти, по формулам вождизма все равно начал его вытеснять. А тогда, конечно, у них были долгие пенсии. Пенсии, когда ты имел власть, там сколько лет он имел ее, фактически 9, да, фактически 6-7 лет он был действительно у власти, не 10 лет, как об этом говорят, а все-таки 7. Будем считать, Маленков уходит в 55-м году, значит, 57-й, 56-й, 50, с 56-го,
56-й все-таки очень важный. 56-й
вот. Очень важный, да. Хотя тогда он не был еще пока, он был первым секретарем коммунистической партии, но, ну нет, уже, да, конечно, с 56-го. Но в 57-м году, кстати, было, он сам, все-таки интересно, как-то Андрей Синявский написал про Пушкина, что автор пишет подстрочник, то есть автор умирает или автор погибает, пользуясь как подстрочником текстом своих произведений. То есть в определенной степени Хрущев каким-то образом предсказал свою судьбу, потому что в 57-м году были большие дебаты, и он говорил как раз там тогда, говорил, что мы должны все время, какой средний возраст людей, власти и вообще у работ, там середина там 65 или 63-64. Он говорит, вот я уже практически, это еще 57-й год, я уже практически уже готов к тому, чтобы уходить на пенсию. А Клим, говорит он, Ворошилову, Клим, а тебе сколько лет? А ему тогда было 75, я не помню, сколько ему было, ну, примерно так. Он сказал, ну, вот видишь, уже на пенсию, ты что, разве, Клим, не хочешь чайку на пенсии попить? Спрашивает у него Хрущев. Я, например, не хочу из Кремля да сразу в гроб, сказал Хрущев. Держимся.
Ну,
за...
хорошо получилось, да, да. Правда, подстрочник, черновик, да.
Абсолютно, как вождь-заворотник. И когда уже после 64-го года, когда он сидел, я этого не помню, но по рассказам, когда он сидел, уставившись в одну точку, потому что все-таки терять власть в России – это смерти подумать. Ты совершенно не знаешь, ты имел все, и вдруг ты уже ничего не имеешь. То есть ты сидишь, у тебя целые дни перед тобой. И он тогда говорил, вот хотел чайку попить на пенсии, вот теперь я дурак сижу. Говорил он сам про себя, вот что он хотел тогда, сейчас он это делает. То есть действительно он один из немногих, вот другой реформатор, так называемый реформатор, не знаю, как мы называем их реформаторами, Михаил Сергеевич Горбачев, который тоже успел попить чайку на пенсии.
Да, и обдумать. И обдумать очень многое. Да. И обдумать очень многое. И это не была самоапология и восхваление давних времен, как это, в общем-то, и целом получалось и у Молотова, и у Маленкова. Вот и в том, что говорил Каганович в свое время. В общем-то, здесь гораздо больше близкого и больше, учитывая и эпохи, и личности, и так далее, здесь гораздо более близкого. Как вы считаете, все-таки многое и из вашей книги, и из того, что мы знаем и читаем, многое переосознал Никита Сергеевич?
Многое, да, но я думаю, еще просто другая формула мемуаров, чем, например, мемуары, которые писал Жуков. Он писал их в брежневскую эпоху, он писал их под конъюнктуру. Молотова, у него же нет собственных воспоминаний, у нас есть воспоминания Чуева. То есть,
Чуева, да, вот эти разговоры.
Да,
вот
мы не знаем, что там правда, что там нет. Мы знаем, что Чуев писатель и много чего написал. То есть мы не совсем знаем. Это тоже была такая конъюнктурная определенной степени формула. С моей точки зрения, все-таки интерес мемуаров Хрущева еще в том, что они написаны, как я сравниваю, потому что я близко знала эту историю, Анатолий Наумович Рыбаков, когда он писал «Дети Арбата». Он совершенно не знал, что они будут опубликованы. Он их просто писал, он их писал в стол. Хрущев диктовал в стол, то есть он диктовал мемуары для какого-то времени. Вот эти все истории, что он их сам отдал на Запад, это все абсолютная неправда. Ничего.
У вас очень, очень подробно описано, да, с различными версиями и всеми коллизиями, которые приключались с этими записями.
Мемуарами. Да. Он их диктовал, вот как он сидит и диктует. Конечно, я уверена, то есть мы это знаем, он свою роль в чем-то приукрашивал, в чем-то он был не виноват. Особенно его очень волновала война и о том, как это все происходило. Но, например, в воспоминаниях о международной политике, это же 4 тома сделаны в конце 80-х годов, о внешней политике, он не был человеком скромным как раз, он был невероятно тщеславным и в этом смысле разговорчивым, но с какой-то, даже не скромностью, но с каким-то пониманием, что он тоже человек, то есть он не царь горы. и что он как человек, он говорит, может быть, мы там сделали какие-то ошибки, но при этом мировое коммунистическое движение как-то mm-hmm. развилось. Там у него есть потрясающий кусок, когда мирный договор с Австрией в 55-м году, Австрия становится нейтральной и становится другом. То есть в середине Европы у Советского Союза появляется друг, очень важный капиталистический друг. И он пишет, что вот Сталин нас все время говорил, что вы как слепые котята, когда я умру, вас съедят, а мы показали, что мы вы... Это и такой, он очень образно говорил, даже не писал, а говорил. И мы показали, что мы из детских штанишек выросли и надели брюки взрослого человека. То есть вот как бы, что мы могли это сделать. То есть он рассказывал истории, политические истории, истории своей жизни, политической жизни, рассказывал для каких-то будущих поколений. И у нас, в общем, нет таких примеров, во всяком случае, того времени мемуаров. Они все, в основном все мемуары написаны под конъюнктуру времени, в котором они
писали. Ну да, или 150 редакций, как было у Жукова. А вы помните, где можно услышать вдруг, поэтому и не показывали, вдруг какого-то достаточно подлинного Жукова? Это в интервью, которое брал фильм, который делал Симонов, огромный интервью.
Да.
Там вдруг все становится видно. И там такие, что о коммунистической партии, ее роли в войне, что о московской обороне Москвы. Вдруг выскакивает такое, что никакой Епишев бы не пропустил, никакой там главполитуправления. Ничего бы не пропустили.
И, кстати, если читать стенограммы вот вокруг дебаты перед 20-м съездом, перед секретным докладом, там тоже выходит очень Жуков, который вел к победе. То есть Жуков такой, что шашка наголо. То есть тогда он с шашкой, нет, это Будённый шашкой, но в любом случае, что Жуков на этом коне он сейчас поведет. То есть Жуков проскальзывает. А вот в этих мемуарах, я их сейчас для своей книжки прочитала, они довольно... Ну, в общем, непонятно, что это Жуков пишет.
Нет, я их читал, когда они вышли, и это какая-то была не та картина. Тут было очень мало Жукова. Больше Жукова было у Михаила Александровича Ульянова даже в «Освобождении». Да. Там было гораздо больше настоящего Жукова.
Совершенно верно. Это, кстати, Хрущев, когда Жуков хотел, его жена звонила уже на пенсии Хрущеву и говорила, что Георгий Константинович очень просит Никиту Сергеевича прочитать мемуары. Он сказал, я читать не буду, потому что за него пишут всякую подхалимскую чепуху для того, чтобы ублажить Брежнева. Я это читать не буду. А Нина Петровна прочитала и сказала, как интересно, Георгий Константинович, он так критиковал Сталина раньше, а сейчас он его совсем не критикует.
Ну да. Да, да.
Вы
да,
знаете,
да.
Я вот напоследок хочу свериться, да, впечатлениями. Вот когда читал вашу статью, у меня сложилось впечатление, что Хрущева ведь очень много предупреждали о том, что заговор готовится, и разные абсолютно люди, и он даже там кому-то, по-моему, дипломатам, да, рассказывал о том, что, значит, как-то его гнали слишком в этот самый отпуск, вот он уехал, хотя и отдыхать-то особо не хотел, и потом, когда ему позвонили из Москвы с требованием срочно вернуться, он повернулся к Микояну и сказал, я бороться не стану, потому что понял, к чему все дело идет. И у меня сложилось впечатление, что, ну, как-то он быстро смирился, и, может быть, даже частично этого и хотел?
Моя мама считала, что он хотел. Он воспринял это как такой, как бы, возможность выйти. Но я думаю, что это очень трудно. Я думаю, что он сам не мог думать, что он хотел. И даже, кстати, когда это в транскрипте нет, но это многие описывали одинаково. Когда он приехал туда на 13-го, когда они с Микояном приехали, сразу поехали на заседание, он вошел и так очень бодро сказал, ну что тут у вас? Типа того, что, в общем, давайте вы меня убрали из отпуска, вот что тут у вас? Но быстро понял, что он был прав. Потому что я думаю, что когда тебя все-таки, мы не можем себе представить, когда тебя снимают из Кремля, это невозможно представить. Но мама считает, что он не боролся именно потому, что он это воспринял как бы он... Он хотел, это все говорят, это действительно так, он хотел уйти после следующего съезда, то есть или в 65-м году провести съезд, они же любили, он обожал досрочно собирать съезды, то есть он должен быть в 66-м, думал, что вот сейчас мы съезд проведем, конституцию сделаем новую, вот с этой сменяемостью власти, и я пойду. Но уйти, мы видим сегодня, как никогда, уйти из этой власти нужно очень иметь большую силу воли, это очень трудно. И ему уходить, он хотел уходить, но не мог уходить, и боролся с собой, и это было для него как бы это была трагедия невероятная, и одновременно освобождение. То есть мама, например, говорила, я это в конце уже цитирую, что это было самое лучшее для него время. Вот то, что вы сказали, Сергей, что он обдумал самое лучшее для него время, потому что у него вдруг появилось время читать и общаться со всеми нами. И вот все переосмысливать, разговаривать с той интеллигенцией, на которую он за 5 минут до этого орал белым голосом. И это, в общем, конечно, счастье все-таки, что у него эти, сколько, в 64-71 году он умер, эти 7 лет...
7 лет. Столько же, сколько у единоличной власти.
Абсолютно. Сделали из него обратно человека. Его вернули обратно к тому, что он стал опять человеком.
Ну что ж, спасибо. Да.
Спасибо огромное.
Да, ждем новых встреч, ждем новых книг. Кстати говоря, про Нину Петровну очень хочется. Подробно, преподробно вот, почитать. И вот это была программа «Дилетант». И она посвящена основной теме нашего журнала. Это тема смещения Хрущева. Спасибо Нине Хрущевой.
Спасибо большое. Да,
спасибо огромное. Нина Хрущева, Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Мы в понедельник с Сергеем Александровичем в «Тиранах», я надеюсь, увидимся. Ну а да. После нас, через час, на «Живом гвозде» в программе «2024» Максим Кац. Наверняка многие хотят его послушать по понятным причинам. Никита Василенко проведет эфир. Поэтому, да, никуда не уходите, кроме как на «Живой гвоздь». Всем спасибо. До свидания.
До свидания. До свидания.